Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 10. Бүгүн жекшемби, 13 май, кечки берилүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен болгон маек сунуштайбыз.
Мен ойлоп аттым, мына биз ушундай тазалануу процесстен өтүшүбүз керек. Бул кайсы өлкө болбосун, ар бир өлкөдө болот экен ушундай чоң ор койгон каталар болот экен.
Биздин толкунда калыңыз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Малайзия полициясы экс-премьер-министр Ниджаб Разактын резиденциясынын айланасына темир тосмолорду орнотту. Бул тууралуу жекшембиде Бернама агенттиги кабарлады. Тартип коргоо органдарынын өкүлү Мухаммад Рафик резиденция негизи дайым кайтарууда турганын, бирок шайлоого чейин жана кийин коопсуздук күчөтүлгөнүн билдирди. Ошондой эле ал бул аракеттер алдын алуу үчүн жасалып жатканын, түздөн түз коркунучтар тууралуу маалымат айтылбаганын кошумчалады. Мунун алдында парламенттик шайлоодо жеңишке жетип, премьер-министрлик орунга келген оппозициялык блоктун лидери Махат Кир Мухаммад Наджибди жана анын жубайын өлкөдөн чыгарбоо тууралуу буйрук бергенин ишемби күнү билдирген. 9 майдагы парламент шайлоодо утулуп калган Ниджаб Разак жубайы менен Индонезияга кетүүгө камынып жатканын мурдараак Рейтерс агенттиги жазган эле. Малайзиядагы парламенттик шайлоодо 92 жаштагы ардагер саясатчы Махатгир Махаммадтын оппозициялык биримдиги жеңген. Саясат талдоочулар 1957-жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан бийликтеги коалиция үчүн бул чоң сокку болгонун айтышкан. Бүгүн Ош, Жалалабад, Нарын жана Чүй облустарында 1 шаардык жана 5 айылдык кеңешти шайлоо өтүдү. Бороордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо түшкү саат 1:00 карата 11660 адам добуш берди. Бул тизмеге кирген жалпы шайлоочулардын 25.66% түзөт. 6 жергиликтүү кеңештеги шайлоого бардыгы болуп 45447 шайлоочунун тизмеси киргизилген. Бардыгы болуп 126 депутат шайланат, 21 шаардык кеңештерге жана 105 айылдык кеңештерге. Добуш берүү 27 шайлоо участкасында болуп жатат. Франциянын баш калаасынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Париж опера театрынын жанында өтүп бара жаткан кишилерге кол салган адам чечинстандык 20 жаштагы жигит болгон. Бул тууралуу Европа 1 радио станциясы кабарлады. Маалыматка караганда, полиция тарабынан өлтүрүлгөн кылмышкердин жанында документтер болгон эмес, анын ким экени бармак издери аркылуу аныкталган. 12 майда колунда бычагы бар белгисиз жигит Франциянын баш калаасынын борборунда өтүп бараткандарга кол салган, андан 1 киши каза таап, 8 жарадар болгон. АКШ президенти Дональд Трамп түндүк Корея президенти Ким Чен Ын менен жогорку деңгээлдеги жолугушуунун алдында расмий Пхеньяндын ядролук полигонду жок кылуу тууралуу убадасы үчүн ыраазычылык билдирди. Трамп муну айкөлдүк деп баалады. Түндүк Корея ушул айда 12-июнга пландалган жолугушуунун алдында өзөктүк полигонду жок кылууну убада кылды. Рахмат, абдан акылдуу жана айкөл кадам, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Буга чейин Түндүк Кореянын мамлекеттик агенттиги жакынкы 2 жуманын ичинде Пхеньян ядролук полигонду жок кылуу ниетинде турганын жазган. Ал маалыматка 23-25 майда белгиленген иш чара учурунда тоннелдер жок кылынып, полигондун кире бериш жолу жабылат. Мунун алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео, эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан баш тартса, Вашингтон экономикалык жардам берүүгө даяр экенин билдирген. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлгөн жолугушуусу келерки айда Сингапурда өтөт. Бишкекте эрте курактагы балдарды өнүктүрүүгө багытталган алгачкы улуттук форум өтөт. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында, аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган иш чарага Германия, Швейцария, Улуу Британия, Түркиядан адистер катышат. Мындан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген өкүлдөр да өз тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү.
Педагогикалык жана ошол багытында тармактык окуу жайлардын ортосундагы баарлашууну, туруктуу кесиптик квалификацияны жогорулатуу, жаңы көндүм билгичтиктерди калыптандыруу максатында адистик тармак же болбосо сети түйүн желе түзүлөт. Бизде Кудай берген баланы Кудай чоңойтот деп кое эле туруп атпайбыз. Эң продуктивдүү натыйжалуу мезгил көчөдө кароосуз өтүп кетип жатат. Кийин кеч
Кендирбаеванын айтымында балдарды жаш кезинен тарбиялоо, алардын жөндөмүн жогорулатуу жана аларды шыктандыруу, мында ата-эненин мамлекеттин ролу туурасында 5 секцияда талкуулар өтөт, жыйынтыгында резолюция кабыл алынат.
Рахмат кесиптешим ханым Гүл Элкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу тиркемени жүктөп алыңыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 14 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Ысык Көл кылаасында 8-13 түнкүсүн жана күндүз 17-22, Нарын дубанына түнкүсүн 7-12 градус, күндүз 17-22 градуска чейин жетет. Бишкекте 14 майда мезгил менен нөшөрүлүү жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус болот. Уктурубузду Орчунду маек менен улантабыз. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу боюнча Азаттыкка маек курду. Ал 92 жаштагы Махатгир Мухаммаддын бийлик башында келишин жалпы дүйнө үчүн сабак алчу окуя катары баалап, өз байкоолору менен бөлүштү. Ошондой эле Отунбаева Кыргызстандагы акыркы коомдук саясий абал боюнча пикирин билдирди. Суроолорду кабарчыбыз Бакыт Асанов узаткан.
Роза Исаковна, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз. Азыр дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү Малайзияга бурулуп жатпайбы? Өлкөдө 60 жыл, өлкөнүн эгемендигинин ушу 60 жылдык тарыхында алгач жолу оппозициячыл күчтөр шайлоодо жеңип келип отурат. Аны буга чейин өлкөнү башкарган 92 жаштагы Махатгир Мухаммад баштап жатат да. Анан сиз дагы Малайзия менен жакындан тааныштыгыңыз бар, бул өлкө тууралуу, анын үстүнө Махатгир Мухаммад менен дагы жеке тааныштыгыңыздын бар экендиги белгилүү. Дүйнөлүк медиа ушу 9 майда Малайзия такыр башка абалда ойгонду деп баа берди да. Бул окуянын мааниси канчалык сиздин пикириңизде?
Мен февралда барып калдым Малайзияга. Барып жолугуп, доктор Махатгир менен жолугуп, ошондой эле оппозициячыл Анвар Ибрагим деген мурунку вице-премьер азыр түрмөдө отурат. Анан ошо сотуна барып, ал жерде да аны менен учурашып, анан булар болсо ошо утабыз, утпайбыз, утуп албайбызго, ислам партиясы кирсе ошондо биз мындай бир кичине мүмкүнчүлүк бар деп ушундай шек санап турган. Бирок булардын 60 жыл башкарып турган партияны утканы, менин оюмча, бул дүйнөлүктө бир чоң бир саясий окуя болуп атат.
Дал ушул жеңиште негизги көңүл аны жетектеп барган мурдагы премьер министр, бийликте узак убакыт отуруп өзү башында турган партияга, өнөктөштөрүнө карата, кийин оппозицияга өтүп эми шайлоодо жеңип отурган Махатгир Мухаммадга бурулуп жатат да. Бул жерде ошо айрым медиалар жазып жатпайбы, оппозицияга Махатгир жардам бердиби же оппозиция Махатгирге жардам бердиби, бул дагы мындай талаш жараткан суроо дегендейчи. Мен берейин деген суроом ушул Малайзиянын мурунку премьер министри, азыр эми бийликке келип жаткан ушул Махатгир Мухаммаддын өзгөчөлүгү дейбизби, феномени эмнеде?
Махатгир ошо 50-жылдардан баштап эле саясатка кирип абдан бир маанилүү бир жакшы китепти жазган, «Малайская дилемма» дегенди. Мен ойлоп калам дайыма ушул китепти кыргызчага да которулса жакшы болот эле деп. Анан Махатгир деле ушу Малайзиянын бүгүнкү өнүгүүсүн, архитектурасын баарын мындай чийип чыккан адам да, түзүп да, куруп да. Мына ушундай бүгүн Куала-Лумпурга барсаңыз өнүккөн өлкөлөрдүн бир чоң жаркыраган шаарларына окшошот. Ошонун баарын Махатгир чыгарды. Махатгир ошо 23 жыл башкарып атканда Малайзияны, Малайзия баягы түштүк чыгыш Азиянын баягы арстаны, жолборсу болуп чыкты да. Анан жанындагы Сингапур менен атаандашып, Сингапур болсо бөлүнбөдү эле Малайзиядан. Мына ушинтип бул Малайзия деген өлкөнүн жараткан, керек болсо мамнтип бүгүнкү күнгө чыгарган бул мактыгер болуп атат. Анан мына сенин сурооң деле улап мен айтат элем, ошентип
кеткен адам жөн отурбайт экен. Өзү мына тиги Анварды ошо баягы четке кагып, анан Анвар түрмөгө да отуруп калды. Анын ордуна өзү мындай тандаган Бадави деген вице-премьерди алып келди эле. Аны да критикалады бир 3-4 жылдан кийин. Катуу критикалап жүрдү. Анан Бадави премьер болуп, анан ошо срок чыгып кетти, анын ордуна Нажип Разак келди. Нажипти да мына Нажип болсо өттү эле ошо коррупцияга кирип кеткен үчүн бул чыдабай койду да, дагы жүрөгү чыдабай койду.
Улгайганына жашынын карабай.
Да, бул өзүнүн баласындай да бул Малайзия. Мына ушунчалык көп аракет жасады. Эми муну да сындагандар көп Малайзиянын ичинде. Анан жанындагы адамдар ар кандай коррупционный иштерге малынган деп уулун да сындашты, бизнесмен экен. Бирок ошого карабай мына бул өзү эч бир мындай өзүн коррупцияга малынган деп эч ким айта албайт. Мына 20 жылдай азыр бийликтен тышкары болуп жүрдү. Дүйнө жүзүндө өлкөлөргө барып Малайзия жөнүндө айтып берип, байкүнү бизге да келип кетпеди беле, мына бир 3-4 жыл мурун келип кетти. 2 саат свободно ушундай татынакай лекция окуп берип, канча көп суроолорго жооп берип, мына бул өзүнчө чындан эле саясий феномен десек туура болот.
Анан сиз дагы азыр айтып кетпедиңизби, ошо Малайзия дал ушул Махатхир Мухаммаддын учурунда өнүккөн өлкөгө айланып, Азиянын жана жолборсу деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Бул өнүгүүнүн сыры катары жана темирдей тартипти орноткондугун айрымдар баалашат экен. Бул эми авторитардык башкарууга дагы мындай жол берген дегендей сөздөр болуп жатпайбы? Ошо Сингапурдун лидери Ли Куан Ю сыяктуу элечи. Бирок азыркы учурда да ушул талаш болуп жатат да. Азыр эми оппозиция менен кайрадан бийликке келди. Демек ушу авторитаризмге күнөөлөгөн айыптар четке кагылды деп айтсак болобу?
Туура, ар бир өлкө өзүнүн жолу менен өзүнүн жолун өтөт экен да, өзүнүн тажрыйбасы болуш керек экен. Сатып албайт экенсиң бирөөдөн. Бирөөдөн алып да мына мындай жазылса жаман болот дегенди эле укпайт экенсиң. Өзүң жолуң менен жүрөт экенсиң. Мына бул Махатхирдин учурунда чындан эле темирдей тартип орногон болчу. Деле ал заман башка экен да. Бул 60-жылдары, 70-жылдары өнүгү ал дүйнө жүзүндөгү такыр башка заман экен. Мына биз 90-жылдары жылып аттык, а уже жанагы адам укуктары, сөз эркиндиги, ошондой эле жыйындардын эркиндиги деген ушундай бир жаңы дүйнөлүк принциптер кире баштады да. Тигилердики оңой экен да. Анда эч ким мамынтип критикалабаптыр, эч ким сырттан мынтип мындай бир көзөмөл жасабаптыр да. Ошондуктан булар болсо ушу булар коммунисттерге каршы катуу, маоисттерге, коммунисттерге каршы деп абдан катуу тартип орнотушту да. 3 киши бирге туруп сүйлөшө албачы, абдан эле көп кишилерди алар түрмөгө да отургузу ошентип. Бирок мына акыркы жылдары, акыркы учурларда мына булар болсо дүйнөлүк тартип өзгөрдү. Ошого карата булар да өздөрүнүн мына турмушун өзгөрткөнүн биз ошого күбө болуп атабыз. Малайзияга барсаңыз көрөсүз, мына могу сөз эркиндиги деген бар, көп эле жазып атышат. Критика мына булардын журналисттерин көрсөңөр эле абдан активдүү чукуп ар немени. Мына мисалы Нажиптин бүгүн эмнеге утулду деген, мунун баарын ошо сөз эркиндиги алып келип атат. Ошол алардын ишинин жыйынтыгы болуп атат. Бүгүн мына Нажипти эл ушундай прессаны окуп ага каршы добуш бергени деп атам да. Демек бул Малайзияда мына дүйнөлүк глобалдаштырылган дүйнөдө бул да өзгөрүп атат. Азыр деле мына Махатхир мисалы 2 жылга келди бийликке. 2 жылга келди, баягы булар биригип атканда тиги Анвар Ибрагимдин партиясы менен мунун партиясы бир объединенный мындай бир съезд катары болду. Ошол жерде булар чечишкен, мына биз жеңсек
анда 2 жылдан кийин мен ушул орунду бошотуп берем. Ошого чейин мен мына Анвар ушул быйыл июнда чыгат түрмөдөн. Мына аны ошо такыр тазалатып, ал депутат болуш керек экен, премьер болуш.
Падышанын райымын алып.
Падышанын райымын алыш керек. Бирок ал депутат да болуш керек экен. Алда маселе бар. Алда чечилиш керек. Анан ошондо премьерликти ала тургандай шарт түзүлөт экен. Мына ушунун баары али чечилет. Бирок бүгүн мына Махатхир кечинде премьерликке киришти, жанагы присяга дегенди ант берди. Мына ошентип булар болсо бир жаңы доорду баштап атышат.
Эми кыргызстандыктар үчүн кызыктуу болгон нерсе параллель келтирүү да. Маселен, Малайзиядагы окуялардын Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Кайсы бирден келди мындай салыштырып параллель келтирүүгө мүмкүнбү?
Мындай да мен деле ушул Малайзиянын учурун азыр биз сүйлөшүп атканыбыз мындай да, бул Кыргызстан дүйнө жүзүндө суверендүү өлкө. Биз булар менен катнаштабыз. Биз ошо бир 90-жылдарда деле булар менен жакын тыгыз катнашта болуп, официалдуу визиттер болгон президенттердин аяка. Алар мына өзү 2 жолу офисте турганда бизге Кыргызстанга келген, 3-жолу баягы офистен тышкары турганда келип кетти. Анан бизге ушу чоң жардам берем деп аракет кылды да. Бизден аттайын аяка алардын ишин изилдеп үйрөнгөнү Ишимбай Бирзакович баш болгон ушундай делегация барып баарын көрүп келген болчу, изилдеп келген болчу. Анан бул да ошо бир жардам берем деп канча бизнесмендер бияка келип бул жерге бир инвестиция салганга аракет кылышты. Ушундай бир кыймылдар бар болчу да. Анан тилекке каршы мына ошондон бери мындай бүгүн такыр эле сууп мына биздин катнаштарыбыз. Ушул акыркы 2 жылдан ашыкта биздин элчибиз жок. Ал жерде бир жаш 3-чү секретар отурат. Биз ушундай бир чоң өлкөлөрдү, маанилүү өлкөлөрдү ушинтип чыштап койгонубуз. Деле ушу көп эле биздин тышкы иштер министрлиги боюнча бир топ маанилүү өлкөлөргө биз такыр мындай көз салбайбыз да такыр эле. Бул менин оюмча абдан бир чоң ката, мындай болбош керек. Андан тышкары мына бизден абдан көп студенттер окуду ал жерде, Малайзияда. Мен ойлоп атам, азыркы мына ушул окуяны ошол окуп келген азыр ал балдардын баары эле жумуштарда болуш керек, ар кайсы жерде, Кыргызстанда азыр да окуп атат Малайзияда. Ошонун баарына кызыктуу. Башкача айтканда, Малайзиядагы мындай болуп аткан өнүгүү бизге да кызыктуу көп учурда. Мына мисалы Нажипти эмне деп критикалап атышат азыркы жеңгендер. Абдан көп Кытайдан кредит алыптыр. Кредит алып сансыз дегендей, чексиз. Анан эми анын баарын эмне менен кантип кайтарып берет деген маселе оркоюп турат. Мына параллелдер мына ошондой.
Силер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетейин. Франциянын баш калаасынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Париж опера театрынын жанында өтүп бара жаткан кишилерге кол салган адам чечендик 20 жаштагы жигит болгон. Кыргызстан Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы иштер менен алек болуп, тышкы саясат четте калып кетип жатат. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Азаттыкка курган маек учурунда билдирди. АКШнын айыл аралык өнүктүрүү агенттиги Украинанын орус агрессиясына туш болгон аймактарын өнүктүрүү максатында кошумча каражат бөлөт. Кыргызстан аймагында 13 майга караган түнү жер силкинди. Ар кандай оорулардын алдын алуу максатында Жалал Абад облусунун Ала Бука жана Чаткал райондорунун тургундары медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Ошондой эле Евровижн ыр сынагында Израиль өлкөсүнөн ыры жеңүүчү аталды. Ушул жана башка кабарлар Кеңири Азаттык чекит орг сайтында турат. Эми Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеванын маегинин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Баарлашкан Бактасанов.
Мына сиз Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларды да эске салып өтпөңүз. Маселен, ошол эле Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы Кытайдан алынган гранттар, насиялар боюнчачы. Жалпысынан акыркы коомдук саясий абалды, акыркы окуяларды сиз кандай болуп жатасыз?
Мен ойлоп атам, мына биз ушундай тазалануу процесстен өтүшүбүз керек. Бул кайсы өлкө болбосун, ар бир өлкөдө болот экен ушундай чоң орук койгон каталар болот экен. Бирок мына бул мурунку бийликте болду эле, азыр болсо мына биз сөзсүз ушуну биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократияда мамтип ар бир саясий партия бизде азыр башкарып аткан, алардын баары ушундай укугу бар, баарын элдин атынан ушака келишкен парламентке, анын баарын изилдеп карап тазалап бизди алдыга түрткөнгө мына ошолордун бүгүн мандаты бар. Башкача айтканда, мына биз мен айтат элем, ар бир эле өлкөдө мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Биздин өлкөбүз демократиялык. Ушу Махаткирде баягында келгенде, 3-4 жыл мурун келгенде мага даана ошондо айтты да, ушу силер демократияны кайтап келгениңер мына ушул экен, эң эле негизги өзгөрүү мына туура кылдыңар, абдан жакшы болду деп. Мына өзү деле бүгүн демократияны кайта алып келип атабыз деп ошентип киришип аткан го ишке деп мен ишенип атам да ошондойго. Демек мына биз демократияны алып келгенибиз, биз азыр президент Жээнбековдун кол алдында мисалы көп нерсени биз ордуна коюшубуз керек, оңдошубуз керек. Мына гестер, масс медиалардын баары жанчылды, көбү мындай бир айып пулдар тагылды. Мына ошолордун баарын кайта азыр биз ордуна алып келишибиз керек да. Ошондой эле мына граждандык коомду канчалык мына кубалап, алардын баарын деңгээлин түшүрүп, ошондой ушул процесстердин баарын биз жаңыртышыбыз керек менин оюмча. Мына демек бул мына биздин демократия толук күчүнө кириш керек деген сөздү айтып атам.
Демек азыркы учурда тазалануу процесси жүрүп жатат.
Тазалануу, анан кайта демократияны ордуна коюу деген. Анткени демократия абдан эле мына акыркы убактарда таарып калган.
Мына буга чейин ушул кул маектерибизде сиз президент Отунбай, президент Жээнбековдун кызматка киришип жаткан учурунда кыска гана мөөнөттө мүмкүнчүлүгү бар деп айткан элеңиз да. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү кармап калбаса окуяларды башкаруу кыйынга турат депчи. Дал ушул мүмкүнчүлүктү кармай алдыбы? Акыркы окуяларды эске алганда
мен ойлоп атам, кармады. Кармагандан да ашып мына бир замат деле мындай процесстер жүрүп кетти. Ошо процесстер туура нуктагы процесстер болуп атат. Анткени биз коомдун баары ошо көп нерседен мындай тажап жактырбай каршы болуп турган ошонун баары мына азыр коом тазаланды. Ошолордун баарынан дагы карап көрсөк бул эле үстүңкү эле немеси экен, мындай бир слой деп коеюн. Андан экинчи, үчүнчү алдыга жертөлөгө чейин кетип аткан этаждарда дагы көп күнөөкөрлөр көп экен ошол жерде. Демек бул бизде коом тазалануу, туура нукка алып баруу деген процесс бүгүн жүрүп атат бүгүн.
Дагы бир нерсе, мына президент Жээнбеков жөнүндө сөз болгондо, мына акыркы учурда кадамдары өлкөнүн ичиндеги окуялардан сырткары тышкы саясатка байланыштуу да болуп жатпайбы? Маселен, ошол эле коңшулаш өлкөлөр болобу, же болбосо буга чейин дипломатиялык мамилелер бир аз суу түшкөн Түркия сыяктуу өлкөлөр болобу, сапарлары менен кайсы бир деңгээлде ордуна келгендей болду. Эми мына Кытайга барганы жатат. Жалпысынан тышкы саясаттагы жүрүштөргө сиздин көз карашыңыз кандай?
Абдан туура иш болуп атат бул жагынан да деле. Мен ойлойм, бизде да аналитиктер бар, бизде ошо тышкы Кыргызстан тышкы иштерин изилдеген биздин окумуштуулар бар. Биз баарыбыз эле мына азыр ТЭЦ менен алекпиз, анан ички дагы толуп аткан ушундай иштер бар. А тышкы саясат четте калып атат. Чынын айтканда тышкы саясатта абдан көп ушундай бир
Боштук
болуп атат. Проблемалар көп ал жерде. Анын баары мына ушу Атамбаевдин заманында пайда болгондор.
мисалы ошол ар бир өлкө менен азыр айтып атпайсыңбы иштерди оңолуп атат, кайта биз туура жолго эме түшүрүп кайта ошолор менен бир жаңы турмушту жасап атканыбыз бул бүгүн белгилүү. Бирок канча иштер туура эмес болуп кетти да ошонун ичинде. Туура эмес болуп кетти. Мына мисалы мен айтат элем, ушул демократия жагынан биз өтө эле солгундадык, өтө солгундадык. Жанагы сөз эркиндиги, граждандык коомду бул биздин саясий партияларды кайсынысын албасаң мына ушул жагынан көп нерсе соолуп деле жокко чыкканга чейин болуп аткан.
Мына Махаткер Махаматтын мисалы болобу, же болбосо Жак Ширакпы, Сүлейман Демирелби бийликтен кеткенден кийин дагы өлкөдө кайсы бир саясий кырдаал түзүлгөндө кайрадан жоопкерчиликти алып саясий аренага чыгып жатышат да. Мисалы Кыргызстанда дагы абдан курч окуялар өттү. Сиз дагы өзүңүздүн позицияңызды билдирип келдиңиз да мына акыркы 2 жылда ачыкка чыгыпчы. Алдындагы жылдарда ушу саясий ишмердик менен алектенген ой жокпу сизде? Бул мисалдарды эске алганда.
Жок, мындай да эми булар чоң фигуралар чынын айтканда абдан тажрыйбалуу фигуралар. Бирок мен айтат элем, ар бир эле саясатчы Кыргызстанда биринчиден моралдык авторитетиң болуш керек экен, кайта чыкканга, кайта келгенге. Андай жок болсо эми отурасың да жер төлөдө дегендей да, же четте. Анан бул өлкө каякка бара жатат, кайсынын укка бара жатат. Мисалы мына ошол эле Махаткер мына Нажип каякка алып бара жатат өлкөнү. Дагы калса бул Малайзия кыйрайт деп ушундай булар компанияны өткөзүштү да. Эчтеке калбайт Малайзиядан деген мааниде. Муну түшүнүгү да ошондой болуп атты. Анткени чындан эле миллион миллиард деген долларларды тиги сугунуп алып, анын аялы бир алмастарды сатып алат экен, 200 канча деген ушундай бир миллион деген доллардык. Эми мунун баары Малайзия деген өлкө эли бар. А бул Махаткер өзгөчө элине көп көңүл бурду да, өзгөчө көп көңүл бурду. Малай улутуна ошолордун ичинен жана эме Кытай, анан индиялыктар бар экен, анан малайлар. Ушинтип турган адам анан кайта келип атат да. Эми бүгүн аналитиктер 93-тү анан эми эмне жок бул чалга деген ушундай бир абдан ачуу сөздөрдү ичинде кандай ичинде да кандай ачуу сөздөрдү айтышты. Бирок мына аягында булар жеңип келип атышат. Эми азыр көрөбүз дагы 2 жыл кантип өтөт экен, кантип тапшырат экен бийликти Анвар Ибрагимге. Бул да бул саясат деген эч качан мындай бир прогноз жасаганга болбой турган нерсе экен. Биз да мына сыртта отура албайбыз, жөн эле мынтип эле каякка алып барса эми алып барсын дегендей. Бул коомдо, биздин коомдо күчтүү партиялар, күчтүү, абдан күчтүү граждандык коом болсо, пресса абдан эле боевой болсо, мына ошондо барып пенсияга барып отуруп алса болот эле. Демек саясатчы ушу өмүр бою эч мындай бир баягы отпускка кетпейт экен, эс албайт экен.
Саясаттын негизги, саясатчынын негизги максаты да ошо шайлоо аркылуу бийликке келүү да. Маселенчи, биз эми парламенттик башкарууга дагы да болсо мындай көбүрөөк басым жасайбыз деген урандар болуп жатпайбы? Ушундай шартта, маселен, конкреттүү сиздин максатыңыз жокпу?
Жок, менин азыр максатым жок андай. Мен ойлоп атам, мен жасап аткан иштин да абдан көп мааниси бар. Билбейм ошону түшүнөбү, түшүнбөйбү биздин саясий коомчулук. Биздин иш балким көрүнбөйт. Мына биз бүрсүгүнү бүрсүгүн эмес 15-инде эрте жаш балдардын тарбиясы, аларды окутуу, чокутуу деген ушундай конференцияны өткөзүп атабыз. Биз Орто Азияда өзүнчө бир тренд салып атабыз, коюп атабыз. Мына бул өтө маанилүү. Ушул балдар мына бир 15 жылда эле бийликке да келип калышы мүмкүн. Демек бул ишти да бирөө башташ керек экен, жазаш керек экен. Мен ошол мен бүгүн көп алектенип жүрүм.
Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов баарлашты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 13 май күнкү кечки жарым саат уктуруусун аяктайбыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Бир саамдан соң Азаттык кайра жарым сааттык берүүсүн сунуштайт. Бизден алыктабай туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилятбек Турсунов. Одним из обсуждаемых событий недели был арест имущества и банковских счетов депутата Жорху Кинеша от фракции «Бирбол», бывшего первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Спецслужбы опубликовали данные вплоть до названий компаний, аффилированных с его именем. Все эти дни новость бурно обсуждали в социальных сетях, также говоря о скрытых богатствах чиновников. Тема сегодняшней программы – декларация о доходах как средство борьбы с коррупцией. Обсудим эту тему с нашими гостями. Это главный специалист госкадровой службы Кыргызстана Иманалиева Джанара. Добрый день.
Добрый день.
И член движения против коррупции, юрист Клара Сурункулова. Добрый день.
Здравствуйте.
Напомню, что функции декларирования доходов и расходов госслужащих были возложены на налоговую службу с августа прошлого года. Прежде сбором декларации занималась госкадровая служба. Собственно, ситуация с Шадиевым после ареста его активов и имущества, часть которых были не задекларированы за 2016 год, вызвала сомнения относительно доверия к декларированию как средству государственной политики против коррупции. Получается, что многие чиновники по-прежнему смущаются показывать истинный размер доходов и расходов. Собственно, в чем причины? Можете объяснить?
Да, дело в том, что все чиновники, государственные и муниципальные служащие, должны в декларациях указывать достоверную информацию. И за каждое указанное имущество, движимое и недвижимое, сам декларант несет ответственность, потому что он на каждой странице подписывает каждую страницу, ставит свою подпись, тем самым он несет за это ответственность. А что касается указывает или не указывает, это дело каждого, заранее заполняя данные, бланк декларации, каждый, конечно, чиновник знает, что он несет как уголовную, так и административную ответственность в случае чего. Но, тем не менее, есть у нас
за такие... всю историю еще ни один чиновник, ну, если мы сейчас говорим о чиновниках и о политических каких-то персонах, за всю историю никто не был привлечен по ложному показанию декларирования своих доходов или расходов.
Нет, я с вами не согласна. Да, вы ошибаетесь, потому что и все вот эти нормативные акты о привлечении к административной ответственности, да, и к дисциплинарной ответственности, это уже занимается другой госорган. В частности, мне довелось в 2013 году Генеральную прокуратуру взять данное распоряжение о том, что какие-то чиновники, это в основном были заместители министров, некоторые статс-секретари, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности за заведомо недостоверную информацию, которую они указали в своих декларациях. Госкадровая служба, принимая декларации, тем самым, конечно, она проводила работы по борьбе с коррупцией, проводя верификацию деклараций. Что касается за 2016 год, то есть в 2017 году ГКСом не было проведено верификация данных, так как мы в это время занимались передачей деклараций в налоговую службу. У нас как раз процесс шел. Угу. В дальнейшем, так как мы передали все функции и сами декларации, которые имелись у нас в наличии более 116 тысяч за все года, то есть далее, конечно, это уже входит в компетенцию налоговой службы. Угу. И сейчас было бы некорректно мне говорить, какие фамилии указаны, какие, кто указал и не указал.
Слушайте, ну, смотрите, декларирование начинается с 2004 года.
Да, но верификация-то начинается позже.
За весь этот период. Да. Довольны ли вы работой вообще декларирования и эффективности декларирования?
Я довольна,
как,
да.
Как оружие борьбы против да? коррупции, да.
Да, я могу сказать, конечно, она какие-то определенные плоды свои дала, эта работа, но тем не менее есть постоянно усовершенствовать нужно и надо. Верификация-то началась она позже, в 2013 году мы только начали верификацию данных.
Лара, как вы считаете, декларирование вот в нынешнем, в таком виде, как средство против коррупции?
Ну, давным-давно уже превратилась в формальность. Наш собеседник говорит, в 2012 году, да, было постановление правительства, и был заложен какой-то определенный механизм. Ну, мы тут сами слышали, что верификация проводится, но госкадровая служба никакой мониторинг не осуществляет, как привлекается, сколько человек. Мне было бы интересно знать, сколько человек привлечены к ответственности за недостоверные сведения в декларациях. Да? И из потенциального эффективного такого инструмента против коррупции, инструмента, обеспечивающего прозрачность государственной службы, оно давно уже превратилось в формальность. Я знаю это как человек, который тоже в течение нескольких лет заполнял эту декларацию. Потому что в чем смысл декларации? Ну, прежде всего, я и изучала достаточно большое количество деклараций в рамках своей общественной деятельности. В первую очередь, декларация судей. И как-то мы здесь, вот в этой студии с вами говорили о том, что меня удивило, что очень смело декларирует. Очень смело декларируют, я не буду сейчас называть фамилии, довольно известные люди из высших
эшелонов. Смело декларируют ничего или
смело декларируют, я могу привести пример, да, например, декларируют 400 квадратов особняк. Угу. Декларируется дорогостоящая машина.
Слушайте, ну декларация – это же классный способ легализации
Да, потому
богатства.
Что судьи понимают, что если стоит только копнуть, если это имущество оформлено на них, оно все сразу вылезет. Поэтому лучше декларировать. Умные люди декларируют, например, декларируются там 32 контейнера на дурдое, да, это все принадлежит государственному служащему. Да, все он задекларировал, декларация висит на сайте, пожалуйста, вы можете ознакомиться. Но тут однозначно возникает вопрос, откуда цель декларации, задача декларации заключается в том, что должна быть проверка соответствия активов и соответствия доходов. Доходов и расходов. Есть соответствие или нет? Если высокопоставленные лица декларируют такое имущество...
Может, поэтому сейчас многие политики, чиновники не декларируют?
Нет, есть такие... Здесь нужно четко подразделять. Я думаю, у них такой анализ есть, да, что надо четко подразделять. Есть те, кто заведомо скрывает свои активы. Заведомо скрывает. Таких, я думаю, достаточно много. Но есть такие, кто, в принципе, пишет имущество, которое оформлено лично на них, на самих, да, потому что, я же говорю, любая проверка, она сразу же даст результат. Есть такие, кто, естественно, имеет довольно большие активы, но все они оформлены на других лиц. Таких, кто бы оформлял на подставных лиц, я думаю, гораздо меньше, чем те, кто оформляет на близких родственников. Ну, надо же писать еще и данные, которые оформлены на родственниках. Ну, посмотрите декларации. Вот та же декларация, вот мы говорим, там проверяется эффективно, ничего подобного. Посмотрите декларацию Шадиева в 2015 году, в 2016 году. Если сравнить с тем имуществом, которое вот сейчас было выявлено, разве оно соответствует действительности? Он же даже половину не декларировал. Вице-премьер-министр. Я не говорю о том, законно или незаконно. Речь идет о том, что это не должна быть просто формальность. Дал декларацию, все.
Но
кто проверяет это соответствие? Но этот механизм, он должен работать. Должен работать.
И
это
вообще,
не просто вот вы правильно заполнили поля
вот
или нет.
Именно работы, вот именно эффективной работы системы декларирования.
Механизм есть, и я воочию этот механизм видела в Киеве. Это, во-первых, должен быть орган, тут я соглашусь с нашим собеседником, что должен быть орган, независимый орган, если говорить об Украине, это антикоррупционное бюро, это что-то наподобие нашего АКС, но статус другой, независимый статус, как у прокуратуры, и формируется он несколькими ветвями власти, то есть это не один там человек указом президента, да, но и парламентский контроль осуществляется за деятельностью антикоррупционного бюро. И одно из таких главных направлений их работы это является проверка деклараций. Причем декларации проверяются досконально. Вот они нас прямо вот в это управление привели и показали, как они проверяют декларации. На каждого чиновника там не просто его ближайшие родственники, там не просто генеалогическое дерево рисуют, да? На каждого чиновника есть генеалогическое дерево, все его родственники и даже возможные друзья, соседи, на которых может быть оформлено какое-то имущество. То есть выявляются все возможные такие вот, знаете, как сказать, теневые ходы, да, где можно имущество спрятать. Вот это я понимаю, что это работа. И действительно было выявлено огромная масса было выявлено нарушений. И когда вот эта работа началась, антикоррупционное бюро, очень многие высокопоставленные чиновники просто, чтобы избежать вот этой проверки, наказания, они просто сдали свои полномочия. Вот тысячи судей ушли, покинули свои должности в результате вот этой работы, проверки декларации. Потому что хотели, ну, они понимали, что это обернется для них уголовным преследованием, и таким образом была им возможность оставить работу, и они ушли.
Да, Диана Ратовна.
Да, отчасти с вами согласна. И я бы хотела немного пояснить, что за время работы, да, с декларациями ГКС, конечно, у нас, как я уже ранее говорила, не прописано в функциональных обязанностях карательных методов. Для чего тогда наши правоохранительные органы? Это было бы неправильно, если бы мы начали бы всех привлекать к уголовной, к административной ответственности. Для этого у нас есть органы прокуратуры. Кстати, я знаю, что они очень многих чинов и также и судей специальных должностей, да, приглашали на опрос, и путем опроса они спрашивали, откуда это имущество, как, что, то есть уточняющие какие-то вопросы были. В дальнейшем, конечно, если это уже пахло уголовным, уже дальше передавалось дело какие-то уже другие органы.
Но я не знаю, на моей памяти я не слышал ни одного случая, когда какого-либо...
Кто бы был привлечен за незаконное обогащение.
Из чиновников, из депутатов.
Да, в ТОКТОМе, к сожалению, мы не можем найти, потому что это ДСПшный документ. Для этого, я думаю, можно обратиться в органы прокуратуры, и вы не один документ, надеюсь, найдете. А привлечение к административной ответственности, либо к уголовной...
А почему это не афишируется? Почему это не публикуется?
Это уже вопрос
нигде?
К органам прокуратуры. Потому что если мы пропишем в ГКС вот эти правоохранительные функции, да, то это было бы неправильно, тогда уже ГКС, он был бы не просто государственным органом, а органом, который занимается
Джанар,
также...
Вы же понимаете, что административная ответственность – это так себе пшик, это укус комара, правильно, для чиновника.
Я
здесь же речь
говорю,
должна
есть
идти, чем работать, да. Есть норма в Уголовном кодексе незаконное обогащение, где говорится, что если должностное лицо не может разумным образом объяснить, да, почему его доходы, его расходы превышают его доходы, все, ему светит срок. Есть еще и отягчающие обстоятельства. Единственный факт, когда я услышала, что кто-то привлекается, это вот я не помню сейчас фамилию, это был замминистра обороны, но оно было потом выявлено в ходе другого уголовного дела, другое было обвинение выявлено. Что стало с ним? Работает эта статья уже сколько, 5 лет она в уголовном кодексе, по этой статье еще никто не привлекался.
Поэтому люди не всерьез воспринимают процедуру декларирования. Потому
нет,
что не видят...
те же самые судьи, большая разница была в том, что до того, как приняли положение о верификации, заполняли просто фиктивно. То же самое, очень много судей пишут только зарплату, там 300-400 тысяч в год и так далее, и все. А с принятием данного положения о верификации, о проведении анализа, конечно, уже идет показатели уже были намного высокие.
А кто
даже
ведет
уже...
верификацию? Это люди, которые ходят по адресам.
Я, как ранее уже говорила, 12 госорганов, в том числе Генеральная прокуратура, налоговая служба, финразведка, госкадровая служба, которые ведут верификацию, обмениваются информацией. Информация это конфиденциальная, у кого какие имущества, какие акции, какие наличия денег и так далее, движимые, недвижимые. Это мы все оформляем в виде отчетов. Мы передаем эти отчеты вышестоящим органам. Мы передаем это вот прокуратуре и сама проверяет эти декларации.
Но теперь будет заниматься налоговая, как вы считаете?
Налоговая будет заниматься, но она должна очень тесно работать с органами правоохранительных органов и должна быть обратная связь. Сейчас они нам, конечно, вот когда мы проверяли, нам обратно вот эти копии данных нормативов нам не предоставляли, к сожалению. Вот каким-то методами мы просили у нас, у меня, они у меня были, да, я знаю, вот я фамилии, правда, забыла, но очень много было замминистров и статс-секретарей, но это ДСПшный документ, я опять же повторюсь, то кто мы, вы не найдете. Но... если вы запросите, наверное, получите.
Ну, к сожалению, с налоговой службы к нам сегодня должны были прийти, но по какой-то причине.
Ну, абсолютно непонятно,
они отказались.
Почему этим должна заниматься налоговая служба. Mm-hmm. Потому что, ну, что такое налоговая служба? В чем заключается ее функционал?
Сбор налогов. В сборе налогов.
Сбор налогов. А здесь речь идет о требованиях, которые должен соблюдать каждый государственный служащий. И я думаю, наверное, госкадровая служба просто не справилась. Вот именно с этим грузом, да, я думаю, что хотя бы эта служба должна была остаться в качестве такого координирующего органа, если был бы создан какой-то межведомственный механизм, который позволял бы эффективно эту работу проводить. А по большому счету, в постановлении правительства этот механизм, он есть, в 2012 году он есть. То есть госкадровая служба, она предварительно проверяет, и в случае каких-то сомнений она передает материалы в прокуратуру, в органы прокуратуры, и органы прокуратуры уже проводят детальную проверку.
А вы думаете, этого недостаточно? Я думаю, это очень даже достаточно.
Этого достаточно, но где, где... результат.
Я думаю, вы смело так заявляете, что ГКС не справилась с задачей. Она очень даже справилась.
Почему тогда отдали органу, которому это не свойственно?
Ну как это? В первую очередь, я опять-таки вот в начале своего выступления говорила, что налоговый должен быть какой-то подведомственный орган, потому что в первую очередь они должны налогом заниматься. В вторую очередь они, конечно, вот эту верификацию должны усилить. Для этого у них одного управления недостаточно.
Ну, понимаете, если бы у вас был сейчас... если бы у вас сейчас был результат, вы бы сейчас принесли бы нам и сказали, вот
знаете,
результат.
Знаете, что в налоговом
вот
мне сказали, что сегодня они еще сами еще не разобрались, кто будет этим заниматься.
Скорее всего, так и есть.
Фарс.
Да.
Все эта история. А последняя ситуация. Ситуация с Шадиевым. Ну вот стало ясно, что, оказывается, он владел несколькими компаниями. Имел какие-то бизнесы, будучи государственным чиновником высшего ранга, будучи депутатом. А какая должна была быть реакция после этого, на ваш счет?
Он должен был все это указать в декларации.
Угу.
Это во-первых, да, это во-первых. Он должен был указывать достоверную информацию.
Он и в 2014 указал,
да,
указал.
Да, за это он несет ответственность. Начиная от административной до уголовной,
в зависимости от тяжести
совершенного.
Вот вы как считаете, какую он ответственность должен нести? При конкретном вот случае. Вот
я сейчас не должна об этом случаи говорить, потому что это в компетенции органов правоохранительной.
Вы как сотрудник госкадровой службы.
Госкадровая служба, у нас нету такой компетенции. Я вам
как?
Еще
но
раз
говорю. Ведь есть закон, у нас нету, что госслужащий не должен
закон
иметь.
Закон есть, но уголовным кодексом,
бизнес,
извините, да, мы не можем сейчас говорить, там, по какой статье должны судить. Для этого же есть правоохранительные органы, мы все знаем, мы все грамотные. ГКС нету таких полномочий судить по такой-то статье, по такому-то пункту. Мы лишь вот достоверные факты оформляем в виде отчетов, предоставляем соответствующие органы для дальнейшего продвижения. Почему всю от и до должна делать ГКС?
Допустим,
ГКС все, провела свою работу, все, что было прописано.
Допустим, у чиновника,
да,
есть бизнес. Ваша реакция, реакция госкадровой службы.
Сейчас говорит уже никакой, мы не занимаемся, это не наша функция. Это уже в дальнейшем, уже все.
Нет, мы сейчас не говорим
года
о декларации.
Нет, там механизм такой, что они проверяют, как правило, да, если, например, госслужащий где-то
уже
неправильно,
проверяет,
какие-то поля неправильно заполнил, где-то он не заполнил. Вот по своему опыту могу сказать, возвращается обратно. Декларацию обратно возвращают, говорят, пусть заполнят, как положено, да, чтобы все поля там были, и там уже будет проводиться более тщательно.
Я отвечу, да, более подробно.
Должны были, да.
да, должны были и направляли. Мы каждый год по истечении декларационной кампании, то есть до 1 марта должны все чиновники сдать, до 1 июня должны сдать все административные госслужащие. То есть все должны до 1 марта сдать, но в отличие от чиновников, рядовые госслужащие должны сдать до 1 марта свой госорган, потому что физически нереально принимать у всех сразу, потому что в отделе работает всего 5 человек. Поэтому до 1 марта они сдают свой госорган, а они уже по графику принятые декларации приносят поочередно. Во-первых. Во-вторых, эти декларации, они как? У нас очень много... У нас, знаете, рядовые сотрудники более грамотно заполняют, нежели чем некоторые вот, чиновники. У нас, вот не в обиду будет сказано коллеги, да, вы же тоже бывшая судья, но у нас судьи очень плохо заполняли. У нас очень много было проблем из-за этого. Приходилось вот каждому звонить, и кадровые сотрудники судебного департамента просто плакались. Очень тяжело работать с судьями, потому что элементарные вот поля, чтобы они заполнили, потому что мы не имеем права принимать, если у него где-то нету подписи. У нас приносили декларации, которые на некоторых страницах нету подписи, где-то вот пропущено. Мы обязаны возвращать те страницы, на которых нету подписи. Значит, нет подписи, нет документа, все, мы возвращали. Если он заполнил правильно, неправильно, это уже второй вопрос. Если есть подпись и печать, мы обязаны принимать, мы такие декларации принимали. Другое, после того, как 1 марта мы завершаем прием деклараций, мы уже составляем список представивших декларации позже указанного срока, то есть после 1 марта. Второй список у нас выглядел так, что список, который вообще не представили. И эти списки были направлены в органы прокуратуры. В дальнейшем уже решение прокуратуры. Это, извините, целый государственный орган. Почему мы должны нянчиться и говорить, этих наказывайте, эти не наказывайте? Для этого они заработную плату получают, они должны в дальнейшем действовать.
Но почему нет обратной связи?
И вот механизм у нас был утвержден постановлением 855 еще в 2012 году. Механизм обмена информацией. Данным мы обменивались, проводили верификацию и
где-то там в кабинетах прокуратуры все это оставалось.
А может быть, не оставалось. Почему? Есть же госслужащие, они просто не публикуют. Это уже вопрос органам прокуратуры. Вам надо было вот тогда всех пригласить, представителей, и получить ответ. Я за них не могу сейчас отвечать.
У нас очень мало времени. Да. В прошлом году, кажется, давали налоговые каникулы тем, кто будет декларировать имущество и неимущество, в том числе и какие-то другие доходы на родственников. Почему депутаты и многие чиновники этим не воспользовались, на ваш взгляд? По-прежнему стесняются указывать.
Ответ очень, очень простой, потому что невозможно разумным образом объяснить, почему их расходы повышают их законные денег. Доходы. Но не могут объяснить. Понимаете, если вы обогащаетесь за счет коррупционных схем, за счет взяток, на эти деньги вы покупаете имущество, покупаете акции, как вы объясните, откуда у вас деньги? У вас зарплата, ну, предположим, там, за год, да, вы получаете там около миллиона сомов. Даже при том случае, если у вас хорошая зарплата. Но то имущество, которое вы имеете, которым вы пользуетесь, которое оформлено на вас, на ваших родственников, оно многократно превышает ваши доходы. Ну как они это объяснят? А в Уголовном кодексе четко говорится, если не может разумным образом объяснить. То есть этому всему должно быть документальное подтверждение. Вот здесь я заработал законным способом, и вот здесь вот я трачу.
Следовательно, декларация... Пока еще не хорошее средство борьбы с коррупцией.
Это хорошее средство, но пока нет механизма, да, нет механизма, да. Пока не будет вот такого механизма, это все так и будет оставаться формальностью, все, и будут футболить там данные и отчеты с одного ведомства в другой, с одного органа в другой. И в итоге мы же видим, что кто-то там где-то когда-то привлекался к административной ответственности. Кто? Кто-то привлекался дисциплинарно. Какой? Кого уволили, где фамилии, кто конкретно. Хоть один факт, есть привлечение к уголовной ответственности? Ничего нет.
Да, у нас конец программы. Вкратце, что мешало прежде эффективной работе декларирования чиновников? Что мешало?
Ну, конечно, разные сейчас будут мнения. Может быть, кто-то есть бывшие, может быть, чиновники, которые заполняли. Может быть, где-то что-то им не понравилось. Может быть, кто-то обижен. Кто-то может критиковать. Кто-то, наоборот, сможет похвалить. Я лишь могу сказать, почему вы считаете совсем неэффективной. Результаты же есть хоть какие. Я не могу сказать 100% результата. А кто у нас дает?
Слушайте,
нас...
ну, когда мы видим декларации 100% явных, результаты. Богатых чиновников и политиков, конечно, ты волей-неволей задаешь вопрос,
же поэтому
нужна ли вообще эта декларация.
Сводные сведения же мы размещали так, каждый год на своем портале.
Посмеяться?
На своем разве портале что? Мы размещали.
А
для
вот,
этого
кстати,
есть правоохранительные
например, декларация
органы.
Декларация одного из самых богатых людей, Бабанова и Мурбека, да? Вот просто поинтересуйтесь, что там в декларации. Там ничего нет.
Есть там несколько недвижимостей.
Ну да.
Да, вы же сами сказали, что они могут на родственников
квартира,
прописать.
Машина,
да. Но
так
это
вот
уже
что
дало...
мешало проводить эффективно эту работу? Вот
за с нашей стороны эффективно проводилось. Почему вы говорите? Я же опять-таки говорю, мы что, должны были их пытать или как-то? У нас нет функции. Мы выявили, мы прописали все.
Верификацию
всё.
Провели, отдали прокуратуре, а прокуратура занимается или не занимается, вы не контролируете.
Нет.
Ну и, собственно, никто не контролирует.
Ну, прокуратуру
то, что мы не слышим,
это неконтролируемый
значит,
орган. Это, наверное, тоже
декларационный контрольный орган.
Последний вопрос. Сегодня президент ставит перед собой большие задачи по борьбе с коррупцией. Верите, нет. Ну, практически
ну,
всем
почему
задаем
же?
Этот
если
вопрос.
Каждый человек, как Розаков говорил, если он начнет с себя, почему бы нет? Я думаю, что искоренить коррупцию, опять-таки, 100% за короткий срок это вообще нереально.
Ну, вот пошли
то же
небольшие
самое
реформы.
Это
перевели
шагом.
Декларацию от госкадровой службы налоговой.
Ну, надежда всегда...
На ваш взгляд.
Ну, конечно, во-первых, уже гос и муниципальные служащие не бегают, не сдают две декларации.
То есть вы сейчас
сдают
признаете, что госкадровая служба в свое время не справилась с этой
почему?
Задачей. Теперь пусть попробуют заняться
почему?
Налоговой службой.
Единая налоговая декларация, она была отдельная. Декларация госслужащего другая.
Да.
Я вам так и говорю, что почему мы интегрировали, чтобы госслужащие не сдавали две декларации, вы поймите. Это не из-за того, что исправилась, не справилась. Мы справились своей работой. Мы же отчеты все время передавали. Мы отчеты все давали. В дальнейшем, а почему вы с прокуратуры не спрашиваете? Почему вы с налоговой не спрашиваете? Вот, я просто не понимаю. Госкадровая служба, она те функции, которые были у нас прописаны, мы эти функции все выполнили. У нас функция хоть одно есть, чтобы мы привлекали к уголовной ответственности? Нету. Так почему мы должны привлекать? Понимаете? У нас мы почему, мы если начнем привлекать да, вас или вас к уголовной ответственности, вы первым спросите, на каком основании вы ГКС привлекаете к уголовной ответственности?
Речь не о возбуждении уголовного.
Вас же никто не укоряет, то, что вы,
нет, вы же спрашиваете,
не имеете
нет, вы же спрашиваете, почему
Клара,
вы не
считаете?
Привлекаете. Вы же спросите.
Знаете, вот когда вся проблема заключается в том, что у нас очень многие государственные органы и чиновники вот так очень формально подходят к своим функциональным обязанностям. Если есть определенные требования государственному служащему о декларации соответствия доходов и расходов, это одно из важнейших требований. Важнейших требований. Следовательно, уполномоченный орган, он обязан выполнять определенную работу, чтобы это соответствие было, чтобы государственные служащие этим требованиям соответствовали. Сейчас сказать, все, мы отдали налоговой, ну, хорошо, ладно, эту часть они отдали налоговой. Но, тем не менее, то, что касается требований государственному служащему, оно же сохранилось. Оно же есть.
Да.
Я не думаю, что что они об этом функционально должны забыть и все сказать,
закон
что этим занимается
служащих.
Налоговая. Да.
Ну, почему же? Мы
спасибо.
Декларацию передали, мы забыли. Мы с декларациями сейчас даже не имеем права заниматься. А вот предложение конкретно по борьбе, что можно улучшить, я, честно говоря, не услышала.
Почему вы не услышали? Я сказала очень конкретное предложение. Орган должен
я,
быть.
Да, эффективного
и тщательная проверка должна
это
быть.
Это была, это и
ну,
раньше
какая
была.
Какая декларациями много лет занимались вы, поэтому я непосредственно декларациями
новая.
Не занималась.
Верификация вот только с 2013 года.
Конкретно это именно та область, которую вы считаете специалистом, и поэтому я думаю, что такие конструктивные предложения должны в первую очередь исходить от вас, а не просто там...
Все-таки кто виновен в том, что декларация вот сегодня такую ну, имеет пользу, популярность?
Здесь, все-таки, конечно,
сама система
винить
или...
каких-то конкретных, там, скажем, людей на уровне исполнения,
надо быть далеким от этого, потому что это просто исполнители. Здесь должна быть политическая воля. Должна быть очень серьезная политическая воля, и должен быть создан очень отлаженный механизм, который позволял бы еще и осуществлять какой-то гражданский контроль. Должен быть парламентский контроль над этими вопросами. Ну, если у нас сами депутаты нарушают требования закона, здесь очень сложно. Но это именно та область работы, и президент, кстати, об этом сказал, что вот в этом направлении работа будет усиливаться. Я думаю, специалистам надо собираться и этот механизм продумывать.
Спасибо большое. На затыке говорили о декларации как средство борьбы с коррупцией. В гостях были главный специалист госкадровой службы Кыргызстана Эманалиева Джанара и член движения против коррупции, юрист Клара Сурункулова. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.